Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня важная программа для меня лично, в первую очередь, я думаю, что и для многих из наших слушателей. Мы сегодня будем говорить, вспоминать протоиерея Александра Меня. Вчера очередная годовщина была со дня его трагической гибели. 28 лет уже в этом году исполнилось. Я не был, конечно же, с отцом Александром знаком. Я не могу сказать, что меня привели в церковь в свое время его книги, но, тем не менее, наиболее важные люди, которые мне встречались в церкви за те годы, что я там смею надеяться, что в ней нахожусь, они так или иначе были связаны с отцом Александром Менем. Кто-то был с ним хорошо знаком лично, кто-то входил в общину отца Александра, кто-то общался с ним, может быть, кратко в 60-е годы, но это абсолютно повлияло на их дальнейшую судьбу. Так что для меня имя отца Александра, оно как-то лично очень важно, и я смею надеяться на то, что отца Александра добрым словом вспоминают и кто-то из наших слушателей, то и многие из наших слушателей. Сегодня в этой студии хорошо нашим постоянным друзьям, слушателям, знакомый протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в деревне Макарово, это неподалеку от Черноголовки, в Подмосковье. Отец Вячеслав, рад вас снова у нас приветствовать. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Насколько я понимаю, в тот день, 28 лет назад, вы должны были встретиться с отцом Александром, но не дождались его, он не пришел на встречу, собственно, вот потому что произошло то, что произошло. Уже становится понятно, что вы были хорошо лично знакомы.
Ну, да, я был хорошо знаком с отцом Александром, хотя очень непродолжительное, очень краткое время. И вот 9 сентября, это было воскресенье, 28 лет назад, как и в этом году, тоже воскресенье. Вот я тогда был семинаристом, уже год я отучился в семинарии. И последнее время у нас была с отцом Александром такая договоренность, он жил недалеко от Лавры, на станции «Семхоз», что он, я садился, собственно, в Посаде, и следующая станция была «Семхоз». Надо было сесть в предпоследний вагон электрички, и он туда подсаживался, и вот небольшое время, где-то полчаса, до Пушкина, значит, мы могли быть вместе, что-то обсудить, о чем-то поговорить, а затем уже добирались до храма. И вот так было несколько раз, это было, конечно, замечательное совершенно время. Но в этот раз отец Александр не сел, мы приехали, я приехал в храм и...
В новую деревню.
В новую деревню, да, это храм Сретения Господня, в новой деревне. Вот небольшой деревянный, очень уютный храм, который когда стоял на станции Пушкина, а потом в 20-е или там, 30-е годы просто перенесли подальше от, в деревню, вот туда, на Старое Рославское шоссе. Вот там и служил последние годы, последние, 20 лет отец Александр. И мы ждали прихожане, людей было много, и это было очень тревожно, потому что отец Александр вообще, никогда не пропускал службу, даже если он был тяжело болен, то есть большой такой температурой, а я такие тоже моменты застал в его жизни, он всегда приходил на службу. Вот, поэтому была страшная тревога, волнение, когда спустя уже какое-то время, уже вернувшись в Москву, к вечеру дошла до нас весть о том, что он был убит, это было, конечно, страшное потрясение. Вот, вечером же этого дня его привезли в храм, и до своих похорон, которые пришлись на день всекновения главы Иоанна Предтечи, праздник, который будет завтра, вот, он находился в храме, и мы, прихожане, несли там дежурство, читали Евангелие непрерывно все это время. Это было, конечно, совершенно потрясающее время, про которое как-то очень, мне кажется, ну, трудно говорить, потому что одновременно это было понимание страшной беды, трагедии, скорби, но и в то же время ощущение, ну, какого-то величия, торжества, потому что было понятно, что произошло, и начинается какое-то совершенно новое время, время, которым так или иначе ты оказался причастен, потому что вот так Господь сподобил, что ты был рядом с этим человеком, который всю жизнь, с очень раннего детства буквально, посвятил на то, чтобы служить Христу.
А как вы познакомились?
Вот мое знакомство с Александром произошло за 3 года до этих событий. Дело в том, что я, будучи крещенным, ну, в младенчестве, так сказать, как и часто тогда бывало, даже в советское время, потому что мои родители были, в общем-то, из деревни, и в Москву они приехали, вот то, что называется уже по лимиту, да, как это называлось тогда. А бабушка у меня была очень верующим человеком, и, в общем-то, меня крестили в деревне, но я воспитывал в совершенно обычной советской атеистической семье, и, в общем-то, про Бога ничего не знал. И когда уже, будучи студентом, хотя я учился в техническом вузе, но у нас как-то так вот получилось, что ребята, которые вместе со мной учились, они, у нас были какие-то такие вот гуманитарные интересы, что ли. Мы читали книги, ходили в театр, кино. Ну, в общем, как-то вот, так сказать, это было для нас очень важно. И за книгами русской классики, за Достоевским, за Толстым, вот как-то хотелось вот что-то еще читать. И эти книги попались, потому что я учился в Мигайке. Это один из таких старинных институтов Москвы, собственно, второй после Московского государственного университета. И там была замечательная библиотека.
Геодезия и картография.
Геодезия и картография, да. Замечательная библиотека, дореволюционная еще, естественно, вот, куда не пускали студентов, но она была, и мы нашли, в общем, туда доступ.
Это корпуса на Курской и Казакова.
Да-да-да, это Гороховский переулок за храмом Никиты Мученика, вот, так сказать, замечательно совершенно.
Ну, да, родные для меня места уже.
Вот. И там, в этой библиотеке, так сказать, ну, как бы неофициально, ну, вот я стал читать и Владимира Соловьёва, и Булгакова, и Бердяева, и отца Павла Флоренского, вот, и, в общем, так получилось, что хотелось больше узнавать. И меня познакомили с человеком, который сказал, что вот у него есть такие книги, да, и он их дает читать. Вот, я оказался в доме Сергея Сергеевича Харужева, который тоже, кстати, здесь был,
был.
Совершенно удивительного, уникального человека, вот, энциклопедических знаний, потому что он сам по образованию физик, математик, но в то же время он и переводчик, и богослов, и философ, такой с большой буквы этого слова. Вот, и мы много с ним общались, он давал книги, и вот я очень хорошо помню, что как-то в очередной раз я вернул ему книгу, это был огромный том отца Павла Флоренского «Столб утверждения истины», который прочитал за хлебом буквально.
И все это самиздат?
Нет, это был, так сказать, репринт такой. Вот это был там издат, репринтное издание 2014 года. Вот, и я его даже сфотографировал на фотоаппарат, чтобы у меня остался текст. Это, да, это 800 страниц.
Да, вот я хотел спросить, это, в общем, не маленькая книга, ты его перефотографировал.
Но главное, я в какой-то момент себя понял, что я же, в общем, сколько я уже таких умных книг прочитал, я точно знаю, что, ну вот, ну понятно, что Бог есть. Но мою жизнь это никак не меняет, это знание не меняет. Есть это знание, но нет веры. И я не очень понимаю, что делать. И вот в предисловии к этому, это его была диссертация в Академии Московской отца Павла Флоренского, там были замечательные слова, которые как-то меня очень сильно вот потрясли. Он говорит, что эта книга вообще о церкви. Вот. Но понять, что такое церковь, ну, невозможно. Невозможно описать жизнь церкви словами. Вот, церковь – это жизнь, как любая жизнь, к ней нужно приобщиться, нужно войти внутрь этой жизни, тогда только мы сможем изнутри что-то понять. Как нельзя научиться плавать по самому учителю, хотя там будет очень все правильно написано.
А при этом вы заходили в храмы?
Ну, я, конечно, заходил, потому что мне это было интересно, так сказать, там, иконы, культура как-то. Но вот чисто исключительно с такой, с исторической культурной стороны меня это все интересовало.
То есть такой фрагмент, кадры с... Я шагаю по Москве, когда он заходит в храм, а там совершенно непонятное для него пространство.
Да. Ну, я даже и не искал этих ответов, что это. Мне просто было там как-то интересно все это. И вот тогда я, собственно, Сергея Сергеевича спросил, я говорю, ну, вот, а как, куда мне прийти, чтобы вот к этой жизни приобщиться? Мне что, я... Как вы сказали, я заходил вот в храмы в Москве, там я вот на Соколе, там у нас был ближайший храм, там, где я жил, всех святых, вот, ну и куда дальше? И он там сказал, что да, конечно же, это, в общем, непростая история. Я вас познакомлю с человеком, который сможет вас ввести в эту жизнь церкви. Вот. И вот тогда уже он мне дал почитать книги отца Александра. Я помню, это был «Сын человеческий» под псевдонимом Андрей Боголюбов. Вот «Таинство слова образ», вот эти вот книги. А затем летом 87-го, кажется, года это было, я поехал в Новодеревень на храм, в храм, где отец Александр со мной познакомился, и он мне сказал тогда, что для того, чтобы войти в церковь, нужно пройти подготовку, катехизацию. Да?
А если вот сейчас чуть-чуть отвлечься от самого прихода в Новой Деревне, 87-й год, год до крещения Руси, у многих, тысячелетия крещения Руси, и очень у многих, вот с кем я не говорил, на такие церковно-исторические темы поздних лет советской власти, у всех довольно разный взгляд. Кто-то говорит, что да, год до тысячелетия крещения Руси, но институт уполномоченных работает, и вся вот эта машина советская, антицерковная, работает в полную силу и работает не до 88-го, а до 91-го года. Кто-то говорит, ну, 87-й, конечно, уже было легче, а в 88-м так и вовсе стало просто. А вот у вас какое впечатление было? А почему еще я вас об этом спрашиваю? Потому что приход отца Александра, он всегда был особенным. И как это ощущалось в Новой Деревне?
Ну, вот старые прихожане, да, и вот я попал как раз на такую группу домашнюю, катехизационную, да, к Андрею Чернику, вот по ним чувствовалось, что они как раз очень все это, так сказать, ну, чувствуют вот это вот время, у них были обыски, за ним приходили, отца Александра в 85-м году, он буквально был на грани того, чтобы его не посадили, страшная статья в газете «Труд», значит, крест на совести там, да, и, в общем, все таскали почти каждый день на Лубянку, вот, а это буквально вот было там 2 года назад, так сказать, и понятно. Но у меня этого вообще не было, я как бы...
А вы чуть позже пришли.
Да, мы пришли чуть позже, я чуть позже пришел. Мы даже когда собирались, ну, мы там все это делали тайно, например, это было все время как будто день рождения, вот, мы там должны были с тортиком приходить, и нельзя было по телефону сказать, какую главу Библии мы будем читать там или еще что-нибудь. Но все это было, вот, сказать, да, мы приходили как бы, вот. Ну, как оказалось, да, все эти страхи, слава Богу, время уже изменилось, да, уже изменилось, хотя, в общем, я когда уже поступил в семинарию, вот я помню, при 89-м году, 7 ноября у нас было большое торжественное заседание всей семинарии, академии, посвященной Великой Октябрьской социалистической революции, вот, и очень достойный преподаватель архимандрит Платон нам делал доклад об этом все, красные флаги висели.
Ну, а что семинарии можно было поделать? Ну,
да, но уже в городе не висели,
да,
когда... а у нас висели.
Это чьи-то воспоминания были, я уже не помню чьи, когда кто-то из студентов... вышел на какое-то послушание на Первомай, и руководство семинария, ну, глухие советские годы, разбиралось, как же так, почему студенты работают в Первомай.
Ну, да. Ну, вот, в общем, так получилось, что как раз вот спустя какое-то время, несколько месяцев, когда вот я вместе со своими товарищами, у нас было несколько человек, мы готовились к воцерковлению, да, мы читали Библию, мы изучали христианское вероучение, и затем уже была вот исповедь, и было причастие, то есть это вот так, и отец Александр вот, ну, благословил на этот, начать этот путь церковной жизни. Так я, собственно, стал прихожанином храма Сретения, а затем уже и духовным чадом отца Александра.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вячеслав Переведенцев, настоятель Никольского храма в деревне Макарово, это неподалеку от Черноголовки, в Подмосковье, гость программы «Светлый вечер», и мы сегодня вспоминаем отца Александра Меня. Отец Владимир Лапшин, по-моему, вспоминал, что когда он собирался поступать в семинарию, отец Александр меня его отговаривал от этого и объяснял тем, что у тебя сейчас есть вот этот вот евангельский кружок, в котором у тебя больше свободы, гораздо больше свободы, чем у нас, священнослужителей в этой системе. Ты можешь собираться, говорить о Библии, о Христе, читать все это, обсуждать. У нас нет такой возможности, мы сжаты всеми возможными рамками, так что ты много раз подумай, прежде чем ты все-таки поедешь в Лавру. А когда вы поступали в конце 80-х, такая же была история или все-таки было понятно, что что-то меняется, и он относился по-другому?
Я думаю, что было понятно, что что-то меняется. Мне, кстати, рекомендацию давал у меня отец Владимир Лапшин, вот, потому что отец сам сказал, что с моей рекомендацией это могут быть проблемы. Вот, я, значит, но... И он мне, кстати, тогда говорил, что да, я мало кого благословляю, потому что учится в семинарии, вот, но вот... Да, я бы хотел, чтобы вы учились. И он меня готовил, давал книги, мы их разбирали. То есть я и к поступлению в семинарию я готовился. И надо сказать, что даже, в общем-то, подготовка была такого уровня, что, собственно, те годы учебы, когда я учился, в общем, почти ничего нового я там не узнал, потому что то, что мы ну, вот, подготовились с отцом Александром, это было уже достаточно для, вот, для того, ну, на самом деле, не очень, правда, большого уровня знаний, который на тот уровень, на тот время в семинарии был. Мне кажется, мне бы очень хотелось вот все-таки вернуться к отцу Александру.
Да, да, давайте.
Да, потому что, понимаете, ну вот проходит время, да, и оно сильно изменилось, вот эти вот почти 30 лет. Наша жизнь очень сильно изменилась. И те условия, в которых жил, служил, проповедовал, да, писал свои книги, отец Александр, для многих уже просто не очень понятно, что это за такое время такое, да. Вот, что было условий, в каких условиях находилась церковь. И что, и сейчас казалось, ну, подумаешь, человек, да, вот, ну, был писатель, он, правда, так сказать, был замечательным духовником, он создал приход, у него в приход был разбит на какие-то группы, кружки, но это же все совершенно естественно. Сейчас, правда, слава богу, этого много в церкви, но тогда это было совершенно уникально. И вообще, если говорить об отце Александре, то мне кажется, что его некая уникальность состояла в том, что он... Ну, как бы он выбивался, не подпадал ни под какой такой стереотип, да, который, в общем, какое-то расхожее мнение о нем, которое сейчас можно слышать, да. Ну, отец Александр Мень, там, вот, понятно, там, не знаю, либерал, экуменист, там, значит, или там, как-то еще могли назвать.
Или наоборот.
Да, или наоборот. Да. Вот он, вот его уникальность была в том, что он, ну, был как бы больше, шире всех вот этих вот каких-то стереотипов, да, для такого, ну, что ли, казенного образа советского попа, ну, так вот скажем, да, он был очень эрудирован, образован. И когда люди с ним встречались, об этом много свидетельств. Вот просто вот люди, как бы вот да, его современники, да, и узнавали, что он священник, они были поражены. Разве так бывает? Разве священник может так, так сказать, много знать, так прекрасно говорить? Так сказать, это было поразительно для людей, может быть, даже и далеких, совсем далеких от церкви. Это было... И сколько таких свидетельств, начиная там от Сергея Юрского, которого встретил в 60-х годах, и потом эту встречу вспоминал, крестил спустя много лет после этого. Но он говорил, что для меня это была самая, может, главная встреча, которая меня привела в церковь.
То же самое абсолютно говорил мой уже покойный духовник, которому я когда-то пришел в церковь, церковлялся там, отец Александр Шумаев. Он рассказывал, что встретился он и какое-то время общался, недолгое совсем, с отцом Александром Менем, будучи совсем не крещенным, ну, крайне далеким от церкви человеком в 60-е годы, окрестился спустя там десятилетия больше. Да, да, да. Но он уже потом, уже в конце 90-х, в начале 2000-х нам говорил, что это была одна из самых важных, наверное, знаковых встреч. И он очень часто вспоминал отца Александра. Они, по-моему, с тех пор так и не виделись, или виделись, ну, где-то кратко. Но вот ту встречу 60-х годов он вспоминал до конца своих дней, говорил, он такой, Мень, подошел, я же не крещённый, я как будто приехал, там, привез меня кто-то Меню показать в 60-е годы. Он ко мне подходит и говорит, ну, что ж ты творишь, ты же будешь священником когда-нибудь.
Для многих таких... его и знакомых, и друзей, и вообще там, ну, интеллигентов, диссидентов, да, он был человеком как бы несколько осторожным, что ли, он никогда не участвовал в каких-то вот политических, там, не знаю, акциях, не подписывал никаких воззваний, там, все, то есть он, понятно, что очень многому сочувствовал, был рядом много с кем, да, начиная там от Солженицына, там, и отца Глеба Якунина, там, но сам никогда в этом не участвовал, и это было совершенно принципиально для него, потому что он был, вот я об этом еще скажу.
Вот не всем же выходить на площади,
да.
Это абсолютно разная форма жизни, деятельности, служения, если уж так как-то высоко говорить, да, для отца Глеба Якунина, для отца Николая Шлемана, наверное, это было важно, и в этом их огромная заслуга и ценность того, что они сделали это. А, ну, ведь не меньшая заслуга отца Александра в том, что делал он.
Ну, конечно, конечно. Но это вот тут очень важно понять, что вот это правда, ну, это его... совершенно органичный такой выбор, да, выбор, который, ну, коренится, собственно, в самой его миссии, его, так сказать, жизни, там, для кто-то, назовешь, он такой, ну, модернист, там, да, экуменист, но при этом для людей, которые, для которых, правда, это очень важно, он был слишком укоренен в церковной традиции, он ее не просто знал, не просто понимал, а он из нее вырос. Потому что мало кто знает, что как раз истоки, ну, его, собственно, церковной жизни, мы многие, большинство из нас сегодняшних, и священников, и прихожан, мы как бы пришли в церковь из, ну, вот, атеизма, да, и от неверия к вере, вот. Но он-то как раз не просто был младенчески крещен, а с младенчества в церкви был воспитан. Его, ну, хорошая подруга его мамы и его тетя, которую воспитывала, которую я застал, Мария Витальевна Тепнина, вот, которая прошла и лагеря, которая, ну, была близко к его семье, она рассказывала, что первые слова, которые он написал, будучи 4 лет, вот, это была фраза отца из апостола Павла, из послания к римлянам: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
Ну, я так понимаю, что это было домашнее образование, домашнее,
ну, конечно,
то есть церковь в его жизни появилась позже гораздо, как форма.
Ну, почему? Не как раз не позже, потому что и он был крещен, так сказать, ну, тогда уже в Загорске, значит, где они жили, потом уже стали жить, а тогда просто приехали там отцом Серафимом Бутяком, был замечательный такой вот старец, который был очень тесно связан с мечовцами, да, с Моросейкой. Он был настоятелем сербского подворья на Солянке, а затем уже был в катакомде непоминающем. Вот он крестил его маму и крестил его, так сказать, самого. Он умер в 42-м году, и до этого времени тогда приезжали. Потом он уже воспитывался, они жили как раз в Сергиевом Посаде, и была такая схемонахиня Мария, которая его оказала огромный след. То есть он как раз был причастен, но многие... они были, ну, такими, связаны с владыкой Афанасием Сахаровым, и когда, значит, в 46-м году владыка Афанасий благословил вернуться в патриаршую церковь, то, так сказать, как бы они оказались, вот, собственно, в этой патриаршей церкви. С 15 лет, по благословению той же схемонахини Марии, отец Александр прислужил в алтаре, кстати, с будущим митрополитом Филаретом Бахрамеев, который был экзархом белорусским. Вот, то есть он был очень укорененный в самой, собственно, церкви и жил этим, воспитывался. Понятно, что была школа, в которой он учился.
Советская
школа обыкновенная. У него очень, так сказать, такие мрачные о нем воспоминания, замечательные стихи. Вот, хотя школа была, правда, такая жуткая, вот, но на год старше него там учился Андрей Тарковский, Андрей Вознесенский. В общем, вот...
Она, может быть, была жуткая, но одна из...
Ну,
не самых плохих, ну, в Москве.
Наверное, но, в общем, есть его воспоминания в этой школе, да, они очень такие, так сказать, нелицеприятные, хотя он, ну, вспоминает, что были неплохие учителя. Но вот это очень важно. И потом его духовные наставники были, ну, правда, люди, которые были причастны вот той традиции, которая, казалось бы, оборвалась, да, вот, потому что храмы закрывались, люди, так сказать, понятно, были рассеяны, многие были убиты, изгнаны, но он был причастен, как и той живой традиции, которая до конца не умерла, не удалось ее удушить до конца, да, вот, ну, и книжной традиции, да, потому что вот как раз книги, которые удавалось ему читать еще с детства, да, в детстве, вот, они оказали на него огромное влияние, русской религиозной философии и книги дореволюционных наших богословов и так далее, то есть в этом смысле он был очень укоренен именно в православной традиции, он очень ее знал и очень любил, но при этом он понимал, что, в общем-то, церковь, как любой живой организм, должна меняться. Вот это удивительное ощущение, то, что, правда, не всякий может уловить, как в любом, ну, живом организме, да, есть некий скелет, вот, и есть то, что держит этот скелет, да? Скелет, он как бы должен быть жесткий, твердый, да? Без него нельзя, потому что, ну, вы уберите скелет из организма, и что останется? Просто какая-то мокрая лужа, так сказать, это совершенно будет недееспособный организм без скелета, да? Он не может никуда двигаться. Но если, условно говоря, скелет парализует все, и то, что на нем держится, оно тоже каменеет, костенеет, то тогда тоже жизнь уходит из такого организма. Он как бы,
так сказать... Он просто может осыпаться.
Да, осыпаться, коченеть, превращается в труп. И вот это вот удивительное сочетание, да, вот неизменного, верности традиции и в то же время, так сказать, понимание, что что-то должно меняться, жить, дышать, и быть в таком, так сказать, пространстве свободы, вот это у него очень, он это хорошо очень чувствовал, он с собой это очень нес.
А может быть, это потому, что те люди, которых вы сейчас назвали, которые сильно повлияли на него в детстве, в юности, это люди из начала 20 века, того времени, когда у многих таких действительно живущих в церкви людей было именно это ощущение, что она должна меняться, оставаясь в своей основе той самой Церкви Христовой, она должна меняться, быть более открытой людям, быть более понятной в начале 20 века, а теперь уже в начале 21-го. И вот эти люди, прошедшие через страшные лишения, кто-то через лагеря, кто-то в катакомбах, они вот там сохранили именно этот дух и передали его таким людям, как отец Александр. А кто-то был не укоренен в этой традиции и воспитывался по-другому, и поэтому возникало какое-то свое представление о том, какой может быть церковь, какой она должна быть.
Ну вот да, смотрите, здесь очень важно, мы можем перечислять вот эти оппозиции там и дальше, да, для кого-то там, для людей, привыкших мыслить рационально, он был слишком мистичен, для, наоборот, для людей, которые, так сказать, ну, привыкли к какой-то мистике, к тайне, он был слишком рационален, ну и так далее. Но при этом удивительно, что это была не эклектика какая-то, не просто, так сказать, набор вот разных таких вот, ну, бывают люди одаренные, понимаете, и то умеют, и то, и ко всему, там, сказать, а ведь это, конечно же, ну, очень подходило к личности отца Александра, потому что за что он не брался, он делал все это очень хорошо, он прекрасно рисовал, он писал стихи, он был прекрасным литератором, да, его книги написаны удивительным, так сказать, слогом, это талантливый писатель, вот, он пел, он играл на гитаре. Ну, в общем, он был ученым, но на самом деле, это все составляло как бы некие грани очень цельной личности, да, вот цельность – это такое очень редкое свойство вообще людей, мы как бы, у нас не хватает этого целомудрия, этой цельности, мы раздроблены, мы как-то разбиты, вот, и когда в человеке встречаешь эту цельность, это всегда поражает, не может не поражать. Но цельность, она связана еще с целью, да? То есть, если есть некая цель, ради чего, то тогда все, что в тебе есть, вот как бы твои какие-то, так сказать, ну, таланты, они как бы собираются в некий единый организм, потому что есть то, что, так сказать, вот это как бы притягивает. Вот Борис Чичибабин, замечательный поэт, говорил про отца Александра, что если можно было его с чем-то сравнивать в поэзии, да, то он был похож бы на Пушкина. Вот это Пушкин в христианстве. Пушкин был тоже таким очень, очень цельным человеком. Мне вспоминается один диалог отца Александра с кем-то из своих прихожан, который я встретил вот в воспоминаниях о нем, который, казалось бы, ну, вот немножко на другую тему. Этот человек спрашивает: отец Александр, вот как же так? Вот вас окружает так много людей, среди них много, так много девушек, женщин. Вот вы не испытываете какую-то, вот, может быть, неловкость от этого, может быть, какие-то мысли возникают, и какие-то соблазны. Вот. И отец Александр отвечает ему, что, ну, у меня так совсем не, у меня так не бывает, да, и никогда этого не было, потому что я занят другим. Вот я занят другим, и это всегда чувствовалось, вот то, чем он занят, а то, чем он был занят, это был Христос. Понимаете? Вот не просто даже там церковное служение, не просто, значит, там, богословие или там пасторство, там, духовное попечение, там. На самом деле он был занят Христом. Все, что бы он ни делал, вот, а он много мог делать, да, и писать книги, и, сказать, кого-то наставлять, и поддерживать, и молитва, и какие-то последние уже годы, какие-то планы организационные, там, вокруг него много чего велось. Но на самом деле в центре всегда был Христос. Вот есть уже...
Мы сейчас, знаете, у нас перерыв, минуту да-да. Буквально прервемся. Я середина программы. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в деревне Макарово. Это в Подмосковье, неподалеку от Черноголовки. Мы вспоминаем сегодня отца Александра Мени. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».